Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы рады предложить вашему вниманию беседу с нашим постоянным автором, протоиереем Владимиром Соколовым, с которым мы обсудили недавние изменения в составе правительства Российской Федерации. Во второй половине часа, как всегда в это время, вас ждет программа «Русская планета», обзор событий за неделю с политическим обозревателем Дмитрием Бабичем.
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире Православное радио «Радонеж».
Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей студии я с радостью приветствую протоиерея Владимира Соколова, и мы, как всегда, обращаемся к темам сложным, важным, насущным, тем, которые волнуют наших слушателей в первую очередь. А я не погрешу против истины, если скажу, что в первую очередь, конечно, нас волнуют те, на взгляд многих, даже политологов, глобальные изменения, которые произошли в последнее время в российской политической системе. Конечно, есть и критики, которые, естественно, с своих точек зрения трактуют произошедшие перестановки в нашем правительстве. Некоторые называют этих людей техническим правительством, людей калифами на час. Но мы с вами чувствуем, я уверен, что происходит нечто, что с первого взгляда не поддается анализу. Хорошее или плохое, позитивное или отрицательное, об этом мы будем говорить сегодня. Итак, я передаю микрофон отцу Владимиру Соколову.
На первый взгляд кажется, что сломали определенную систему, и все возмущены, особенно либералы, но они делают вывод о чем? О том, что мы возвращаемся в какие-то времена террора или, можно сказать, единовластия. Но на самом деле все, что произошло, это задолго подготавливалось. Понимаете, дело в том, что ведь Путин, он блестящий, можно сказать, политик. Блестящий политик. И поэтому все ходы записаны. И поэтому смысл того, что произошло, можно сказать, что такой политический или управленческий маневр. Причем такой скрытый, неявный. Ну так вот, ведь то обращение президента, оно состоялось 15 января. Но на эту же дату был назначен форум Гайдара. То есть все оппозиционеры, они в этот день должны собраться и какое-то вынести решение о смещении президента.
Вы уверены, что это именно собирались они сделать?
Конечно, конечно. Дело в том, что об этом проговорился Зюганов в одном интервью. Он сказал, что ожидается смена президента. То есть он сказал, что, может быть, в ближайшее время будет смена президента.
Вроде бы у нас по Конституции не предусмотрены ни импичмент, ни какие-то перестановки во время текущего срока.
Ну, знаете, как можно устроить Майдан. Если собрать все оппозиционные силы, то, возможно, сделать хотя бы не Майдан, но выступить с демонстрациями, с какими-то забастовками и так далее.
Тем более либералы давно раскачивают публику. Мы знаем, что это лето было очень горячее на выступление. И только ленивый сегодня не говорит о том, что наш президент прирос буквально к месту, надоел и прочие-прочие подобные, вот как говорят, безумные глаголы.
Что это означает? Это означает о неких признаках, что готовится то ли переворот, то ли смена и так далее. Но Путин предотвратил эти все и разговоры, и все прочее. Ведь посмотрите, как реагировал во время обращения президента премьер. По его лицу можно было понять, что что-то происходит непредусмотренное. Ну а почему непредусмотренное? Потому что это изменение всей структуры управления, всей структуры.
Но, с другой стороны, Азиз Владимир, риск все-таки был очень велик. Почему бы Путину, который знал о готовящемся вот этом вот Майдане, хотя бы в кавычках даже, не сделать эту перестановку, ну, скажем, месяцем ранее, не совпадать день в день?
Ну, очевидно, там тоже были агенты, и поэтому как какие-то вести же были заранее. Поэтому, ну, это столкновение различных группировок. А в чем смысл этих группировок? Вот понимаете, Путин сегодня стал по определению всех политиков, причем и на Западе, что он является политиком номер один. Но так что же происходит? На международной арене Путин все время выступает таким субъектом этой политики, и причем от него зависят решения глобальные. То есть его признает мировая элита. Вот не американская. Американская, она в терминологии, она является такой страновой элитой. Страновой. А вот мировая элита, она заботится обо всей планете. Потому что, ну, если эксплуатировать все ресурсы земные, то негде будет жить. Земля на краю какой-то глобальной технической или такой космической катастрофы. Но Путин этой элитой, она признает Путина, что он работает на благо всех. Вот. Ну вот посмотрите, вот до этого обращения был инцидент в Ливии. Причем столкновение двух группировок, причем они все были западные или прозападные, но это какая-то националистическая группировка. Ну и что там? Откликнулся Эрдоган. Ну, там просто разбили эту группировку пух и прах. К кому обратился Эрдоган? К Путину. Путину, понимаете? И Путин урегулировал этот конфликт.
Особенно, мне кажется, роль Путина возросла, если учитывать политическое и прочее положение Трампа. Я уже сейчас грешным делом думаю, что все-таки вмешательство наше в выборы американские состоялось, потому что никогда национальный лидер Соединенных Штатов не падал так низко, и его фигура никогда не была в такой тени, что выгодно отличает, опять-таки, нашего лидера.
Да, ну, понимаете, дело в том, что вот этот тоже инцидент в Иране, разбитым самолетом. Такое объяснение этой трагедии в том, что на экране появился самолет, и поэтому его спутали с ракетой. Причем ведь этот самолет, он не приземлялся в Тегеране, а он из него вылетал. Ну, понимаете, как это? Набор высоты или снижение высоты. Ну, как можно перепутать? Это невозможно спутать на экране.
И все аналитики и мировая общественность спокойно простили этот инцидент, и никаких разговоров, в отличие от нашего Ан-17.
Ну, так опять, это повышает авторитет Путина. Так вот, сейчас его обвиняют в том, что он изменяет Конституцию. А какая Конституция? Это когда она принята? В какие? В 90-е годы? Когда были изменения структурные в Конституции, для чего? Для того, чтобы международное право должно быть главным в этой Конституции. А сейчас он заявляет прямо о том, что наш закон должен быть главнее, чем международное право. Но это почему? Потому что если эти статьи, они являются управленческие с Запада, а здесь отбираются те права с Запада.
С другой стороны, мы все более отчаливаем от мирового западного сообщества. Если раньше еще говорили хотя бы о гипотетической возможности входа в Евросоюз России, был такой период, помните, когда говорили, что мы чуть ли вот сейчас не войдем в Евросоюз, а то сейчас эти надежды вообще, наверное, погаснут.
Ну, так с другой стороны, они же все время советуются с Путиным. Ведь Меркель, она же накануне этого конфликта в Ливии, она приехала договариваться с Путиным. А почему договариваться? Значит, он полномочен это разрешать. Ну так что же происходит? Например, он обращается к правительству. Если будет Дума избирать кандидатов, утверждать их, то значит он вправе потребовать какой-то отдачи. И это действительно ли правильное управление? И поэтому эти полномочия отдает Думе. Это первое. А второе, он говорит о том, что чиновники, которые будут действующими чиновниками, если они будут с другим гражданством или грин-картой, да? Понимаете, то есть, значит, это благо для страны.
Вот такое чувство, что он захотел расчистить Авгиевы конюшни, во-первых. А с другой стороны, отец Владимир, сколько у нас чиновников, которые имеют двойное гражданство? Что сейчас действительно начнутся вот такие чистки, такие процессы? Как вы себе это представляете?
Ну, дело в том, что, опять же, кто будет полномочен? Вот, понимаете, пока сейчас не ясно, что это такое за орган Госсовет. Почему? Но, с другой стороны, если в Госсовет будут губернаторы входить, то есть это прямая структура, через которую можно управлять на местах. Да? Вот, с другой стороны, это говорит о том, что те, кто будут чиновниками, то значит, они будут держаться за Россию, не просто куда-то могут в каких-то таких авантюрных или каких-то катастрофических условиях поедут в другую страну, они же тоже у них другое гражданство. Поэтому это немыслимо в таких условиях развивать страну.
Будут созидать для России, для ее будущего, да?
Это первое. А потом, посмотрите, в этой речи Путин подчеркнул о новом статусе для педагогов, для учителей. О чем эта речь? О том, что стране нужно образование. Образование – это кровь нации. Поэтому как? Ведь предыдущее правительство, оно сделало все для того, чтобы сломать образовательную систему. Ведь что такое была школа еще при Советском Союзе? Она была организована по образцу университетской системы. А сейчас какие-то болонские системы, там ЕГЭ, это все без выхода в сферу сегодняшнего управления.
Неужели мы можем осторожно порадоваться вместе с профессором Троицким тому, что скоро все-таки ненавистный ЕГЭ будет упразднен?
Ну, возможно, да. Дело даже не о ЕГЭ. А если будет повышен статус учителя, то значит, это повышено будет образование. Понимаете, это главный факт и вывод этой посылки. Но, с другой стороны, если Госсовет является таким близким советным органом при президенте, ну, понимаете, тут можно эту структуру преобразовать в другую систему управления. То есть речь идет в дальнейшем случае о чем? О монархии. О монархии. Поэтому все другие структуры будут при президенте. Поэтому как это называется, это не важно даже.
По сути, прообраз Государственного Совета, который был у нас в России.
Да, именно так. Именно так. Эта речь будет идти о народной монархии, которая была описана в Канцевиче, да? Вот это та система управления, вынашиваемая была в недрах России. Ну, поэтому вот некоторые признаки появляются, некоторые знаки, можно сказать, сегодня. Но если эти знаки расшифровать, то мы станем той державой, которая будет управлять всеми процессами мировыми. У нас ресурсная система очень сегодня позволяет это сделать. Потом в этой речи президента о чем шла речь? О социальной политике, да? Вот расширении полномочий народа и участии народа в этой политической жизни.
Хотелось бы во все это верить, отец Владимир, если бы не одно большое «но». Вы поймете мой скепсис, может быть, не только мой. Я уверен, что президент у нас очень мудрый человек, обладает нетривиальными возможностями, решения его часто очень проницательны. Но все-таки подобные вот глобальные конституционные изменения невозможно совершать в одиночку. Где эта команда экспертов, советников, я не знаю, людей, которые были бы при президенте и могли бы настолько дальновидно выстраивать вот такие вот ходы, о которых вы сейчас только что сказали? И прежде всего люди, патриотические, преданные России, вы их видите?
Понимаете, дело в том, что Путин, он очень осторожен в своей политике, он всегда предвидит какие-то шаги. Понятно, что он должен на кого-то опереться, но без этой команды он не решился бы на обращение к народу и вообще все эти структурные изменения. То есть, значит, у него есть команда, есть этот ресурс людей.
Но мы не знаем этих людей, да?
Возможно, что они даже и известны, но они могут взяться за дело. Но, с другой стороны, ведь, понимаете, что такое Госсовет? Это будет такая новая структура, но она будет включать и образование. Образование, так сказать, политическое. И сегодня, я так думаю, что вообще надо будет замахнуться даже церкви на новые предметы в семинарии. Например, какие-то основы политологии, культурологии. Ведь какие рычаги задействует Путин? Какие? Это высшие рычаги. Военная сила, там, промышленность, деньги. Вот почему-то сейчас накапливают золотые запасы. Для чего? Это говорит о том, что меняется мировая финансовая система.
И сбудется ваше давнее пророчество о том, что мы перейдем на золотой рубль?
Это уже переход совершается, понимаете? Поэтому вот мне кажется, что вот эти структурные изменения, они свидетельствуют о том, что Путин занимается высшими рычагами управления. Это нужно разрабатывать идеологию, мировоззрение, разрабатывать историю как рычаги управления. Но нужно призывать специалистов в этих областях. Вот мне кажется, что ту книгу, которую я написал 35 лет назад, да, ну, она первая лыжня, но я радуюсь тому, что сегодня эту книгу, передавая друг другу из рук в руки, учителя в школе осваивают эту книгу. Значит, в этом потребность. Поэтому Путин, он чувствует эту потребность. Он очень чуткий политик, не только еще мудрый, но и чуткий. То есть, мне кажется, что он окружен главными такими важными советниками, потому что без этой команды невозможно было бы совершать те дела, которые он сегодня делает.
Дай бог, чтобы все произошло именно так, и я вспоминаю, конечно, старинную нашу пословицу, что у нас очень долго запрягают, но быстро едут. Одна из главных, может быть, отраслей – военно-промышленный комплекс. Ну, как ни говори, как ни спорь, все-таки, по всей вероятности, мы достигли некоторых успехов в нем. Если и остальные сферы нашего народного хозяйства, образования, просвещения, медицины, социальных институтов также будут успешно реализованы задачи в этих областях, то, наверное, конечно, мы придем к известному и ожидаемому процветанию, к чаемому нами всеми процветанию России. Единственное, хочется быстро и сразу, и хочется удовлетворить все вопросы людей наивных, политически, может быть, не очень грамотных, но люди должны почувствовать эти изменения. Хотя вот уже сегодня говорят оптимисты, что вот эта прибавка, которую правительство выделило на первого рождающегося ребенка, второго и третьего, это очень и очень значимый, весомый факт.
Да, ну так что значит деньги для новорожденного? Это значит не просто его прокормить, а его образовать, обучить его и так далее. Это новый ресурс страны. Поэтому, ну как, если рождаемость меньше уровня, то, значит, ни о каком будущем мы не можем говорить. Но у нас долгое время не заботились об этом никогда. А Путин выдвинул тезисы об образовании в первую очередь и о том, что прожиточный минимум, он должен быть выше.
Вопросы демографии и вопросы, связанные с рождением новых членов Российской Федерации, они, конечно же, должны быть в приоритете у любого правительства, не только у переходного. И сегодня мы видим, что что-то в этой сфере начинает меняться, меняться в положительную сторону. Я благодарю вас, дорогой отец Владимир, и мы будем смотреть за событиями, которые происходят сегодня, пожалуй, чересчур стремительно, как вы считаете?
Ну, так как пословица, значит, куе железо пока горячо, поэтому, ну, так, это поспешать нужно, но мудро, мудро поспешать не спеша.
Фестина Ленты. Спасибо. Я благодарю вас, отец Владимир. Сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Соколовым в студии радио «Радонеж». Надеюсь, дорогие слушатели, что ближайшие наши беседы будут вам также интересны и полезны. Я прощаюсь, батюшка, и жду вас в ближайших эфирах радио «Радонеж».
До новых встреч.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни – жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
«Русская планета за неделю». Совместный проект «Радио Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона в студии я, Дмитрий Бабич, обозреватель портала «ИноСМИ», и на волнах «Радио Радонеж» я веду совместный проект «Радио Радонеж» и сайта «Русская планета». «Русская планета за неделю» – так называется наша передача, которая, надеюсь, вам будет интересной. В ней мы представляем самые значимые публикации сайта «Русская планета». Но не только об этих публикациях мы говорим. Мы говорим о том, как изменился мир за эту неделю. Смотрим на этот мир через статьи сайта «Русская планета». Смотрим на него, насколько это возможно, в силу моих скромных возможностей, смотрим на него христианским взглядом. Ну, какие основные события христианской жизни, духовной жизни отразились на этой неделе на страницах сайта «Русская планета»? Продолжается дискуссия о введении в Конституцию Российской Федерации. Вот сейчас появилось, скажем так, окно возможностей. Речь идет о поправках в Конституцию. И святейший патриарх Кирилл предложил, именно, подчеркиваю, предложил, а не потребовал, ввести в Конституцию само понятие Бога. При этом многие не обратили внимания на то, что святейший сказал, что, выдвигая это предложение, он говорит не только о Боге христианском, о Боге православных, но и, он сказал так, большинство нашего населения верит в Бога, поэтому, выдвигая это предложение, я говорю от имени мусульман, я говорю от имени в целом верующих людей России. Это самые разнообразные конфессии, самые разнообразные религии. Как выразился патриарх в конце, говорю от многих-многих других. Тем не менее, множество людей почему-то очень резко негативно откликнулись на это предложение. Это отразилось в статье на сайте «Русская планета». Статья заглавлена «И сказал Господь, я русский». Дело в том, что помимо предложения патриарха о, собственно, введении понятия Бога в Конституцию, прозвучало еще предложение протоиерея Дмитрия Смирнова, члена главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи. Отец Дмитрий, которого вы часто можете слышать на наших волнах, предложил ввести в Конституцию еще и понятие русского народа, как народа государствообразующего. Опять же, мне кажется, что здесь никакого греха нет и никакой особенной непонятности не должно быть. Мы все прекрасно знаем, какую роль играет русский народ в нашем государстве. И, в общем-то, для меня это всего лишь констатация факта, записать, что русский народ является государствообразующим народом. Тем не менее, и это предложение тоже вызвало самую активную критику из так называемых либеральных кругов. Ну, что тут можно сказать? И мне кажется, что коллеги с сайта «Русская планета» со мной согласятся. Невозможно отрицать какие-то очевидные вещи. Невозможно отрицать христианскую природу русской цивилизации, тысячелетнее наследие христианства, которое определяет нашу духовную жизнь и сегодня. Часто мы просто даже не осознаем это. Но действительно, даже наша речь, в том числе и речь людей неверующих, она буквально пронизана словами церковно-славянского происхождения. Да? Всякий раз, когда мы говорим о высоких вещах, когда мы говорим о вдохновении, да, мы говорим на самом деле, сами того не замечая, словами вот этого церковно-славянского происхождения. Так что даже в языке эти вещи присутствуют. Ну и вот патриарх, когда обосновывал свое предложение о внесении понятия Бога в Конституцию, он напомнил наш гимн, где звучат такие слова: «Хранимая Богом родная земля». Как же, если в гимне землю хранит Бог, значит, где-то должно быть записано, что Россия – это страна верующая, да, большая часть ее населения – это верующие люди. Ну, если посмотреть внимательно, какие основные возражения приходится слышать? В общем-то, они сводятся к двум, я бы сказал, направлениям. Первое – это то, что существование Бога якобы противоречит научной истине. Это якобы уже отжившая форма познания мира, религиозное познание. Хотя какая же она отжившая, если даже такой, я бы сказал, ироничный и глубокий человек, как Василий Ключевский, наш великий историк, в своих лекциях по русской истории, он, рассказывая о расколе, как раз говорит, что религиозное познание мира – это, я его цитирую, такая же форма его познания мира, как научное и художественное познание. Да? То есть, если ученый, он как бы проникает в суть вещей, да, стремится прийти к пониманию атома, там, не знаю, электрона, да, тончайших наночастиц, то художественное и религиозное сознание, оно старается осознать мир в его цельности, бросить взгляд на всю картину мироздания, познать его скрытые общие начала, да. И тут никакого противоречия с наукой нет, как нет противоречия у натюрморта и пейзажа, да. Прекрасные есть натюрморты, но это абсолютно не означает, что пейзаж должен исчезнуть из искусства живописи. А также и здесь Василий Ключевский, как раз рассказывая о временах Роскова, он объяснял, насколько важно было для людей той эпохи форма богослужения, да, вот он говорил это. Фраза, что мы свои сердца имеем горе, то есть прислушиваемся к самому возвышенному, это был важнейший сигнал, и это была форма, которой тогдашние люди познавали мир. Вот, поэтому, конечно, довольно странно слышать эти утверждения, чтобы в Конституции ничего не было про Бога, потому что мы живем в научный век. Ну, нашим слушателям я, может быть, почитаю отрывки. Появилась такая замечательная книга «Доказательство существования Бога». Ее одобрил издательский совет Русской Православной Церкви, ее можно найти во многих храмах, издана она еще в 2008 году. И в ней как раз приводятся, это очень интересно, мысли ученых о том, почему религиозное сознание не противоречит научной истине. Я думаю, что еще когда мы с вами учились в школе, да, вы, наверное, заметили, что шансы на то, что наша планета будет пригодна для житья, они были, ну, ничтожны, да, миллиарды из миллиардов, да, если мы посмотрим на нашу галактику. Шансы на то, что на этой планете, где будет вода, только в воде возможна жизнь, где будет воздух, в котором будет кислород, это шансы на то, что в этой среде появится жизнь, были, опять же, триллионы из триллионов, да, то есть очень низкие шансы. Шансы на то, что эта жизнь не погибнет в результате какой-то катастрофы, небольшой по нашим, скажем так, вселенским масштабам, эти шансы, опять же, были очень велики. Шансы на то, что люди друг друга не истребят на протяжении нашей истории, даже в том числе и совсем недавней истории, люди так часто подходили к грани самоистребления, что невозможно за всем этим не увидеть божественный план. Ну и вот в этой книге, о которой я вам сказал, «Доказательство существования Бога», цитируется известный американский астроном Пол Дэвис, который сказал так: «Космический план поясняет наше существование как совершенство четкого замысла, как совершенство единого проекта». Конец цитаты. Ну, а другой знаменитый американский ученый, генетик Роберт Гриффит, так сказал: «Когда мне хочется найти какого-нибудь атеиста, ну, чтобы поспорить с ним, то я никогда не иду ни на факультет философии, ни на наш факультет биологии в нашем университете, ни особенно к физикам, потому что среди настоящих ученых атеистов уже не найти». Конец цитаты. Да, вот именно. Если вы все-таки сподобитесь купить, прочитать эту книгу, вы узнаете, что три величайших загадки, в которых проявляется божественный замысел. Как на Земле, на нашей планете, сложились условия, пригодные для жизни? Это первая загадка. Вторая загадка – как зародилась жизнь? И третья загадка – как она так развивалась, что появилось разумное существо, человек, и как этот человек, не будучи, в общем-то, полностью отделен от своей животной природы, проявляя и жестокость, и хитрость, и все как бы черты все-таки низшей биологической среды, как этот человек прожил, выжил все вот эти тысячи лет, которые существует человеческая цивилизация. Ну, я думаю, что как бы вот с этим возражением насчет ненаучности или якобы противоречия с наукой религиозного сознания, я думаю, мы покончили. Вторая группа, скажем так, возражений – это мысли о том, что само введение понятия Бога в Конституцию даст якобы какие-то огромные полномочия, огромную власть церкви, как они говорят наши противники, клерикалам, теократам, и церковь будет угнетать бедный народ, особенно бедных атеистов. Ну, опять же, тут стоит вспомнить историю. Атеистов в бывшей Российской империи, в нашей России, в общем, в нашей стране атеистов не угнетали как минимум с 1905 года. С тех пор, как были введены определенные послабления после так называемой Первой русской революции. А вот верующих в России угнетали страшно в течение большей части XX века. И совсем относительно недавно прекратилось это угнетение. В 1988 году, когда было тысячелетие христианства на Руси отмечалось, вот я прекрасно помню эти месяцы, эти недели, когда наконец-то в газетах, потом, спустя некоторое время на телевидении, появились первые фотографии какой-то религиозной жизни. До этого в средствах массовой информации почти ничего о религиозной жизни России, бывшего Советского Союза, прочесть и увидеть было нельзя. Ну, а связь с церковью часто бывала достаточно опасной. Вот передо мной лежит, сегодня я буду вообще вам рассказывать по возможности о замечательных книгах, передо мной лежит прекрасная книга нашего друга, автора тоже нашей радиостанции Олеси Николаевой, супруги протоиерея Владимира Вигелянского. Книга называется «Повелитель дождя», и в ней она рассказывает, что, опять же, совсем недавно, в 1983 году, когда она была молодым совсем человеком, недавно вышла замуж, церковь готовилась к гонениям, потому что пришел к власти Андропов, появился ряд абсолютно ужасных статей в центральной прессе, и люди, которые уже пострадали в 30-е годы и потом при Хрущеве, в 50-е, 60-е готовились, что опять начнется что-то такое. Вот, это совсем недавно. Это время, я уверен, помнят те люди, которые сегодня не старики, а просто люди средних лет, люди даже молодые некоторые, помнят те годы. Но, тем не менее, что-то в этих годах было и хорошее. И мне чем нравится сайт «Русская планета», здесь очень взвешенный, очень разумный взгляд на советский период истории России. Например, ну, если говорить об этой неделе, я бы выделил публикации о замечательном волейбольном тренере Николае Карполе, который 82 года продолжает тренировать женскую волейбольную команду «Уралочка» и имеет больше наград в своем, скажем так, шкафу тренерском, да, больше, чем любой другой волейбольный тренер мира. Вот, команду он создал еще в 60-е годы и продолжает работать. Замечательные статьи о Великой Отечественной войне. Мне очень понравилась статья автора, которую я бы назвал одним из своих любимых на сайте «Русская планета». Статья Валерия Бурта. Она называется «Власов и пустота». Очень правильный подзаголовок. Чем отличались русские коллаборационисты, то есть, собственно, власовцы, от коллаборационистов из других народов СССР. Достаточно разумный, взвешенный взгляд, без истерик. Валерий Бурт не боится отдать должное этим самым власовцам. Это действительно факт, что в 1945 году, находясь в Праге, очевидно, стремясь все-таки выслужиться перед американцами, они в последний момент повернули оружие против гитлеровцев и помогли восставшим в Праге, вообще говоря, уцелеть и, в конце концов, победить нацистов при помощи уже подоспевшей вскоре Красной армии. Тем не менее, Валерий Бурт, отдавая должное вот этому самому Сергею Буниченко, который тогда участвовал в боях в Праге, он никакой апологетикой власовщины не занимается. Он прямо говорит, что это были люди с убогой идеологией. Если посмотреть на то, на что они опирались, это был махровый антисемитизм, плюс, ну, некоторые такие попытки вызвать ностальгию символами из дореволюционной России. Они носили триколор, носили андреевский стяг у себя на рукавах. Но это ни о чем не говорило. Идеологию их Валерий Бург очень четко выражает в одной фразе. СССР управляют евреи, а Сталин их ставленник. Ну, людей с такой идеологией у нас теперь хватает в нашем обществе. Эта идеология убогая, конечно же, объяснение той трагедии, которая произошла в 20 веке с Россией, этой идеологии дать не может. Ну и очень важно, Валерий Бурт это подчеркивает, что религиозного элемента, тем более церковного, во власовщине не было. Это совершенно естественно, потому что, вопреки ожиданиям, кстати говоря, Сталина и его окружения, православная церковь оказалась верной своему народу. Когда нацисты напали, огромное большинство священников и верующих восприняли это нападение именно как попытку уничтожения русского народа. А церковь прекрасно понимала, если не будет русского народа, не будет и ее. Никакие эмигрантские приходы, никакие новообращенные англичане, американцы или кто там еще не дадут церкви, русской православной церкви, выживания. Для того, чтобы она существовала, необходимо продолжение существования народа. А, к сожалению, это здесь можно с Валерием Буртом согласиться, в случае победы нацистов само существование русского народа находилось бы под угрозой. Но, если посмотреть на сайт «Русская планета», это не только мрачные, трагические истории из нашего прошлого. Хотя, чем мне нравится этот сайт, он не затушевывает эти истории. Даже когда вот сайт пишет о новых поправках в Конституцию, он абсолютно, мне кажется, оправданно упоминает те факты, что вообще-то и в Сталинской Конституции 1936 года, и в Брежневской Конституции 1977 года говорилось о религиозной свободе, о свободе исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Но ведь это не соблюдалось. И авторы «Русской планеты» напоминают, что в 1977 году как раз был расцвет психиатрических репрессий, когда и верующих людей, и просто людей, сомневающихся в совершенстве советского строя, отправляли в сумасшедшие дома. Но о том, что происходило с церковью и с народом в конце 30-х годов, после принятия Сталинской конституции 36-го года, тут и вспомнить страшно. Более мрачного периода, наверное, в истории отношений государства и церкви, более мрачный период трудно найти в русской истории. Вот, но есть и светлые страницы, и мне кажется, вот сегодня такой очень прекрасный, светлый день. 130 лет назад родился Борис Леонидович Пастернак, замечательный поэт, православный человек, верующий, человек, прошедший очень долгую и интересную жизнь, прошедший колоссальный путь к вере. Вот это самое интересное, это даже не то, что он стал верующим человеком, верующих людей много. Потрясающе интересен его путь к этому. Это путь тернистый, это путь страданий, это путь разочарований. А это всегда, вы знаете, это почти всегда интереснее, чем когда человек сразу оказывается всезнающим и всепонимающим. Так вот, 130 лет назад родился Борис Леонидович Пастернак. Это тоже очень интересно. Об этом можно найти публикацию на сайте «Русская планета». Ну, она, правда, не на этой неделе. Это публикация, скажем так, историческая. В ней рассказывается о том, это важная тема, как так называемая писательская общественность и как вообще люди воспринимали травлю Пастернака в 1959 году, когда, я напомню, за публикацию романа «Доктор Живаго за границей» Пастернака исключили из Союза писателей и шла кампания в прессе против него. К сожалению, очень уважаемые люди и уважаемый поэт, уже покойный, поэтому не буду упоминать его имени, но он упоминается в публикации «Русской планеты», тогда приняли участие в этой травле. Причем это очень интересно, да? Поэт, он возмущается тем, что Пастернака поддерживают аплодисментами. Он пришел на постановку пьесы Шекспира. по его переводу. Я напомню, что Пастернак переводил и Гамлета, и Макбета, и многие другие замечательные пьесы Шекспира. Так вот, он пришел, и люди аплодировали Пастернаку. Этот поэт рассказывает: я прихожу к парикмахеру, он меня бреет и спрашивает меня, как там Пастернак. Я еду в трамвае, люди говорят, что будет с Пастернаком. Вот, и этот поэт возмущается, говорит: как же так, неужели эти люди не понимают, что Пастернак совершил проступок, что он выпал из нашего общества. Вот вы знаете, когда говорят, а почему нужно понятие Бога в Конституции? А в том числе, чтобы не повторились такие вещи. Потому что когда в самой Конституции упоминается вера в Бога и упоминается не в негативном, а в позитивном контексте, верующих становится преследовать труднее. И вот в чем-то можно согласиться с автором «Русской планеты», что Конституция 1977 года не защитила верующих. Тем не менее, спросите любых ветеранов правозащитного движения. После 1977 года, когда появилась возможность подавать в суд на государственные органы, да, до 1977 года этой возможности не было, когда вообще появилось само признание Советским Союзом понятия прав человека, оно появилось в 70-е годы после Хельсинских соглашений, защищать людей стало легче, потому что за вами, пусть и не стояла юридическая традиция, за вами стоял хоть какой-то юридический текст. Можно было ссылаться на этот текст. Это очень важно. Поэтому я бы не недооценивал значение вот этой инициатива Святейшего Патриарха, его предложение о внесении понятия Бога в Конституцию. Но вернемся все-таки к вот этой светлой, прекрасной теме годовщины Бориса Леонидовича Пастернака, которому в эти дни исполняется 130 лет. Говоря о нем говорить можно бесконечно. Что бы хотелось подчеркнуть? Вот его вторая супруга Зинаида Нейгаус в своих воспоминаниях написала, она была таким очень прагматичным, кто-то, может быть, сказал бы, даже приземленным человеком, да? Она написала, что к Борису ходили студентки, которые чуть ли не провозгласили его святым, которые чуть ли не молились на него, зачитывались его стихами. И мне, как она пишет, это было даже немного странно, потому что я же знал Бориса Леонидовича, он был абсолютно современным земным человеком, никакой, так сказать, мистики в его поведении никогда не было, он был практичен, спокоен, современен. Ну, что тут можно сказать? Можно быть верующим человеком и быть человеком очень современным. Почему нет? И посмотрите на саму судьбу Пастернака, она в чем-то параллельна судьбе Солженицына. Юные годы, вообще первая половина его жизни, это попытки влиться вот в это новое советское общество, быть, как он написал в одном из своих этих стихотворений, за которые его ругают, быть заодно с правопорядком. Пастернак был человеком своей эпохи, он вступил в это футуристическое объединение «Центрифуга» в 20-е годы, когда это было модно. Для него, конечно же, очень многое значил Маяковский, как поэт-новатор. Ну и только после трагических событий конца 20-х, 30-х, войны, Пастернак возвращается к христианской вере, возвращается к своим истокам. Это же он прекрасно выразил в своем стихотворении «Рассвет», которое я сейчас вам прочитаю хотя бы частично. «Ты значил все в моей судьбе, потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожил». Вы знаете, когда впервые это стихотворение было напечатано, оно входит в состав стихов, якобы написанных Юрием Живаго, входит, так сказать, в корпус романа «Доктор Живаго», когда оно было опубликовано, все еще вот эти слова, касающиеся Бога, «тебе», «твой завет», они писались с маленькой буквы. И это было просто непонятно, понимаете? Вот, казалось бы, мелочь, да? Ну, какая разница, с заглавной буквы или со строчной писать? А это важно. За это боролся человек параллельный Пастернаку судьбы, Александр Исаевич Солженицын, который говорил, как же так, мы слово ЦСКА с большой буквы пишем. Ну почему мы не можем позволить людям писать с заглавной буквы слово «Бог»? И у Солженицына, кстати, судьба, в чем она схожа с пастернаковской, тоже первая половина его жизни он был абсолютно искренним сторонником коммунизма, советской власти, он мировой революции даже, да, когда он уходил на войну, он готовился, в общем-то, к тому, что воевать придется со всем миром за победу социализма в Европе, в Америке, по всей планете. И абсолютно, так сказать, он готов был погибнуть, сохранились его письма первой жене Наталье Решетовской, где он как раз говорит о трагической судьбе своего поколения, которому предстоит сгореть вот в этой борьбе за мировую революцию. Потом абсолютно другое отношение. Он, наоборот, как страстный человек, Солженицын кидается в любовь к американской демократии, значит, мечтает посетить Тайвань как альтернативную коммунистическому Китаю политическую систему. А в конце жизни выход опять вот к русскому патриотизму, к христианству, к православию, к традиционным ценностям. И каждый раз это абсолютно искренне, с душой, с эмоциями, так как блудный сын бросается в объятия отца на картине Рембрандта, да, также здесь Солженицын все три периода своей жизни был абсолютно искренен и шел до конца. И это прекрасно как раз вот и в его судьбе, и в судьбе Пастернака. Если бы они все знали с самого начала, мы, наверное, не ценили бы их так. И не вылилось бы это ни в такие прекрасные стихи, как у Пастернака, ни в такую глубокую, прочувствованную прозу, как у Солженицына. Ну, на этом, наверное, наш сегодняшний выпуск программы «Неделя с русской планетой» подходит к концу. Мы постарались осветить все значительные публикации, даты, события. Храни вас Бог и всего вам доброго, братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.